Глава 30. Я уже с месяц мучился ее вездесущим присутствием в доме и в городе. Наконец почувствовал, что нет больше сил выносить эту муку, и решил уехать в Батурино, прожить там некоторое время, не загадывая о будущем. Было очень странно войти в двинувшийся вагон, наспех обняв брата в последний раз, войти и сказать себе: «Ну вот, опять свободен, как птица». Был темный зимний вечер, без снега. Вагон гремел в сухом воздухе. Я устроился со своим чемоданчиком в углу возле двери, сидел и вспоминал, как любил повторять при ней польскую пословицу: «Человек создан для счастья, как птица для полета». И упорно смотрел в черное окно гремящего вагона, чтобы никто не видел моих слез. Ночь до Харькова. И та другая ночь, от Харькова 2 года тому назад. Весна, рассвет, ее крепкий сон в светлеющем вагоне. Я напряженно сидел в сумраке под фонарем среди тяжкой и грубой вагонной тесноты и ждал одного утра, людей, их движения, стакана горячего кофе на Харьковском вокзале. Потом был Курск, тоже памятный. Весенний полдень. Завтрак с ней на вокзале, ее радость в первый раз в жизни завтракаю на вокзале. Теперь, к вечеру серого и жесткого морозного дня, перед этим вокзалом стоял наш непомерно длинный и необыкновенно будничный пассажирский поезд, бесконечная стена третьеклассных вагонов, больших, тяжелых, какими отличалась Курско-Харьково-Азовская железная дорога. Я вышел, посмотрел. Паровоз чернеет так далеко впереди, что едва виден. С подножек поезда соскакивают люди с чайниками в руках. Все одинаково противные, спешат в буфет за кипятком. Вышли мои соседи по вагону, равнодушный, утомленный своей нездоровой полнотой купец и страшно живой и ко всему любопытный малый, простонародная сухость лица и губ которого весь день вызывала во мне отвращение. Он бросает на меня подозрительный взгляд. Я тоже весь день привлекал к себе его внимание. Все, мол, что-то сидит, молчит этот не то Борчук, не то кто его знает кто. Однако предупреждает меня дружелюбной скороговоркой: «Имейте в виду, тут завсегда жареных гусей продают, дешевка баснословная». Я стою, думая о буфете, куда не могу пойти. Там тот стол, за которым мы когда-то сидели с ней. Пахнет уже крутой русской зимой, хотя снегу и тут еще нет. Какая могила ждет меня там, в Батурине? Старость отца и матери, увядание моей несчастной сестры, нищая усадьба, нищий дом. Голый низкий сад, по которому дует ледяной ветер, зимний лай собак. Зимой, когда дует вот такой ветер, он какой-то особенный, ненужный, пустынный. Хвост поезда тоже бесконечен. Напротив, за барьером платформы, высятся метлы голых тополей, за тополями на мерзлой булыжной мостовой ждут седоков захолустные извозчики, вид которых без слов говорит о тоске, о скуке того, что называется Курском. Под тополями стоят на платформе закутанные, подпоясанные концами шалей бабы с посиневшими от стужи лицами, угодливо кричат, зазывают, продают этих самых баснословных гусей, огромных, ледяных в пупырчатой коже. Те, что уже запаслись кипятком, бодро бегут с вокзала назад в теплые вагоны, с удовольствием зябнут, с ёрнической веселостью торгуются на бегу с бабами. Наконец, с адской мрачностью взрёвывает дали паровоз, угрожая мне дальнейшим путем. Безвыходней всего было то, что я не знал, куда она скрылась. Если бы нет, я бы превозмог всякий стыд. Давно бы настиг ее где-нибудь и какой угодно ценой вернул себе. Дикий поступок ее был, несомненно, припадком безумия, раскаяться в котором Ей мешает тоже только стыд. Мое новое возвращение под отчий кров было уже не похоже на то, что было 3 года тому назад. На все я смотрел теперь другими глазами, и все в Батурине оказалось еще хуже, чем я представлял себе в дороге. Убогие избы деревни, дикарские лохматые собаки и дикарские обледенелые водовозки возле порогов, вросших в железную грязь. Колчи этой грязи по проезду к усадьбе. Пустой двор перед угрюмым домом с печальными окнами, с нелепо высокой и тяжкой крышей времен дедов и прадедов и двумя темными от навесов крыльцами, дерево которых сизо от древности. Все старое, какое-то заброшенное, бесцельное. И бесцельный холодный ветер гнет верхушку заветной ели, торчащей из-за крыши дома, из жалкого в своей зимней наготе сада. В быту дома я нашел переход уже к грубой бедности. Замазанные глиной трещины печей, полы для тепла посланы мужицкими попонами. Один отец старался держаться как бы в противовес всему этому. Похудевший, уменьшившийся, совсем седой, он был теперь всегда чисто брит, гладко причесан, одет не с прежней небрежностью. Мучительно было видеть эту подтянутость старости и бедности. Держался, очевидно, ради меня, ради моего позора и несчастья, бодрее и веселее всех. Раз отец сказал, держа папиросу, дрожащей уже высохшей рукой, глядя на меня с нежной грустью: «Ну что ж, друг мой, все законно. И все треволнения, все горести и радости молодости — и мир, покой старости. Как это, — сказал он, засмеявшись глазами, — мирное наслаждение? Черт бы их побрал совсем. Мы все и глуши уединенье, дыша свободою полей, в смиренной хижине своей вкушаем мирное наслаждение». Когда вспоминаю отца, всегда чувствую раскаяние. Все кажется, что недостаточно ценил и любил его. Всякий раз чувствую вину, что слишком мало знаю его жизнь, особенно молодость. Слишком мало заботился узнавать ее, когда можно было. И все стараюсь и не могу понять полностью, что он был за человек. Человек совсем особого века и особого племени. Удивительный какой-то бесплодный и совершенно чудесный в своей легкости и разнообразности, талантливостью всей своей натуры, живого сердца и быстрого ума, все понимавших, все схватывавших с одного намека, соединявший в себе редкую душевную прямоту и душевную сокровенность, наружную простоту характера и внутреннюю сложность его, трезвую зоркость глаза и певучую романтичное сердце. В ту зиму мне было 20 лет, а ему 60. Как-то даже не верится. Мне было когда-то 20 лет. И только еще расцветали, невзирая ни на что, мои молодые силы. А у него вся жизнь была уже позади. И вот никто в ту зиму не понимал так, как он, что у меня на душе. И, верно, никто не чувствовал так этого соединения в ней скорби и молодости. Мы сидели в тот день в его кабинете. Уже лежал снег, был тихий и скромный солнечный день. Освещенный им снежный двор ласково глядел в низкое окно кабинета, теплого, накуренного, запущенного, милого мне с детства этой запущенностью и уютностью, неизменностью своей простой обстановки, столь нераздельной для меня со всеми привычками и вкусами отца, со всеми моими давними воспоминаниями о нем и о себе. И он, сказав про мирное наслаждение, отложил папиросу, снял со стены старую гитару и стал играть что-то свое любимое, народное, и взгляд его стал тверд и весел, что-то тая в себе в то же время. В лад нежному веселью гитары, с грустной усмешкой, бормотавшей о чем-то дорогом и утраченном, и о том еще, что все в жизни все равно проходит и не стоит слез. Вскоре после приезда я не выдержал, сорвался однажды с места, кинулся, очертя голову, в город, и в тот же день вернулся ни с чем. В дом доктора меня просто не пустили. С дерзостью отчаяния выскочил я из извозчичьих санок у знакомого теперь страшного подъезда, с ужасом взглянул на полузавешенные окна столовой, где столько дней просидел я с нею когда-то на диване, тех осенних первых наших дней. Дернул звонок, дверь отворилась, и очутился лицом к лицу с ее братом, который бледнее раздельно сказал мне: «Отец не желает вас видеть. Она же, как вам известно, в отсутствии». Это был тот гимназист, что так бешено носился в ту осень с волчком вверх и вниз по лестнице. Теперь передо мной стоял мрачный, очень смуглый юноша в белой косоворотке офицерского образца, в высоких сапогах, с пробивающимися черными усами, с непреклонно злобным взглядом маленьких черных глаз, от смуглости малахитово бледный. «Уходите, пожалуйста», — прибавил он тихо, и видно было, как под косовороткой бьется его сердце. И все-таки всю зиму, каждый день, я упорно ждал от нее письма, не мог поверить, что она оказалась столь каменно жестокой.